Городской наблюдатель.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова. Сегодня мы с Людмилой Юрьевной Сапрыкиной пришли к одному из самых известных зданий Невского проспекта, к одному из самых красивых зданий – Елисеевскому магазину. Ну а об архитекторе и об истории его создания расскажет Людмила Юрьевна.
Здравствуйте. Многие радиослушатели, наверное, подумают, ну что мы можем еще сказать о Елисеевском магазине? Потому что не одно поколение пребывало здесь и до сих пор бывает. И я понимаю, наверное, что опять после передаче у многих возникнет вопрос по поводу существования люстры. Когда меня спрашивают на экскурсиях, я честно отвечаю, что я не знаю. На старых фотографиях, кроме пристенных торшеров, ничего в магазине нет. В московском Елисеевском магазине, да, висели огромные, роскошные, причем они низко свисали люстры, потому что там зал был более высокий. А что касается нашего магазина, я честно отвечаю, что не знаю. Потому что 50% население говорит о том, что она была. И они отчетливо помнят о ее существовании. Другие отвечают, что, может быть, мы что-то преувеличиваем. И речь идет о другом отделе, потому что сегодня у нас Елисеевский магазин находится только в главном здании. А старожилы скажут, ну как же, мы же помним, что в соседнем существовал и рыбный отдел, и бакалея, да. Это действительно так было в советские годы и до 17-го года. Ну и вот что касается этого комплекса, я делаю упор, что это действительно комплекс, который состоит из трех домов, но главный акцент на основное здание. Дом по Невскому проспекту 56 совмещал и продолжает совмещать в себе функции и торговые, и культурные. Потому что как только проектировал здание, сразу была заложена идея открытия здесь театральной площадки. Горожане следили за строительством этого универсального магазина, обсуждали его, иронизировали по поводу архитектурного убранства, сравнивая его с кондитерскими изделиями Елисеевского магазина, только более крупного размера. Но, повторяю, сегодня мы не представляем себе Невского без Елисеевского магазина, дома компании «Зингер» или банкирского дома «Вавельбергов». Это было такое агрессивное вторжение в свое время. Но, тем не менее, архитекторы доказывали и свою правоту архитектурных форм, которые уже бытовали в Европе, и вот в конце концов пришли и в столицу Российской империи. Знает очень хорошо Елисеевский магазин, и посетить его всегда было приятно, ну и сегодня. Может быть, менее приятно за счет цен, но тем не менее, посмотреть на архитектуру вот, интерьера, который оформлен в стиле модерн, это действительно того стоит. Хочется войти и посмотреть, ну а что же сделано было в ходе реставрации 2006-2009 годов.
Вообще Елисеевский всегда обещает праздник. Вот и сейчас уже в преддверии новогодней, как ярко светится витрина. Хотя она менялась за последние годы. Мы там видели и батарею, и солдатиков в Петровской эпохи.
Да. Персонажи шемякинских постановок. В первую очередь надо поговорить и о застройке этого участка, и о судьбе архитектора и заказчиков. Хотя мы уже эту тему затрагивали буквально в недавних передачах по биржевой линии, по особняку Григория Григорьевича Елисеева на биржевой 14. И говорили о том, что именно там начинал свою, скажем, архитектурную практику частную Гавриил Васильевич Барановский. И судьба с Григорием Григорьевичем Елисеевым свела его в 1887 году. Тогда еще гражданского инженера Елисеев увидел и заинтересовался его проектами и пригласил его для участия в строительстве знаменитой мансарды художественной на доме номер 18 по биржевой линии. Постройке петербургского гастрономического магазина предшествовало строительство московского магазина на Тверской улице 14. Там Гавриил Васильевич переделывал уже существовавший дом и заново оформлял интерьеры. И когда распахнулись двери московского Елисеевского магазина, все ахнули и называли его не иначе, как дворцом Бахуса, какой-то сказочной пещерой. Да, московский магазин больше петербургского по площади, по размаху, по пышности, но оба они, и московский, и петербургский, такая своеобразная реклама могущества Елисеевской империи торговой. Но в нашем магазине больше воплотились идеи модерна, особенно вот что касается интерьеров. Первоначально присматривался участок, а где же вообще построить магазин, потому что должна была быть выгодная точка и фокусный обзор этой постройки. И вот оно, пожалуйста, одно из самых удачных мест. Не забываем, это самая дорогая часть Невского проспекта, которая шла от Адмиралтейства детства до Аничкова дворца.
Кто-то лоббировал интересы Елисеевых, да, потому что иначе не получить было, даже имея такие деньги, этот участок.
Надо было заинтересовать владельцев предыдущих построек.
Чтобы они продали, да?
И вот здесь покупается участок, на котором уже стоял дом. Вот когда мы сегодня смотрим на эти постройки, главный акцент у нас Елисеевский магазин, но к нему еще примыкают два дома в правой части, вот как раз Невского проспекта, и со стороны Малой Садовой улицы, бывшей Екатерининской улицы. Так вот, на Невском проспекте уже стоял трехэтажный дом. Он приблизительно датируется 90-ми годами, причем последними уже, 18 века. В 60-е годы 19 века архитектор Тихобразов для графини Мэнгдем надстраивает здание еще двумя этажами. И дом становится пятиэтажным, то, что мы сегодня с вами видим. Второй этап строительства – это реконструкция здания по Малой Садовой улице. Практически дом дошел без изменений до нашего времени. Там больше занимались интерьерами, чем экстерьерами, то бишь фасадом. И вот уже в 902 году приступили к строительству главного универсального магазина. Московский магазин был построен в 1901-2 годах, наш в 1902-3 годах. И вот здесь сегодня отсутствует под скульптурами, мы видим пустое пространство на гранитных тумбах. А когда-то здесь была натурная датировка, именно стояла дата 902-903 года. Но я надеюсь, наверное, в скором времени они должны вернуться на прежнее место.
Тем более, что они никаких политических взглядов
абсолютно
сегодня не нарушают.
Да. Но здесь еще не закончена окончательно реставрация фасада. Говорим о тех отсутствующих деталях, которые были ранее. Так вот, что касается всего этого комплекса. В правой части здания, где когда-то был рыбный магазин, бакалейный отдел, что находилось? Здесь тоже был в первом этаже магазин, далее шел ломбард, Елисеевы сдавали эти помещения, квартиры, и часть помещений сдавалась Международному коммерческому банку. Рядом здание серого цвета, дом номер 58, примыкает непосредственно к Елисеевским постройкам, и у них один общий двор.
То есть банковская функция была исторической, потому что там же был Астробанк, если я не ошибаюсь.
А что касается зданий по Малой Садовой, если наши радиослушатели приедут на Невский проспект, войдут в Елисеевский магазин, пусть они еще и посмотрят пространство со стороны Малой Садовой улицы. Это интересно. Ну и в последнюю очередь уже приступили вот к строительству главного магазина, театра и ресторана, потому что одновременно в этом здании находилось торговое помещение в первом этаже, потом огромная арка раскрывается концертно-театральным залом, и наверху уже фойе-ресторан. Сегодня, к сожалению, отсутствует балкон.
Да, только остались упоминания и кронштейны.
Да, и только мы видим на старых фотографиях вообще то, что было и то, что мы потеряли. Ажурные балконы были как раз вот в этой гигантской, она как триумфальная арка раскрывается.
Да, да.
Но кажется очень легкой за счет тоненьких колоночек. Здесь применялось очень много дорогих материалов. Гранит финский, акционерного восточно-финляндского гранитного общества. Вся металлическая скульптура выполнена известной фирмой Карл Винклер. У нас и оград очень много в городе, вообще металлических украшений, выполненных этой фирмой. И вообще это было новое слово в архитектуре, сказанное Гавриилом Васильевичем Барановским. В принципе, здесь почти нет стен. Открытое пространство, вот такая каркасная система. Все открывается вот такими громадными остекленными объемами и со стороны Невского проспекта, и со стороны Малой Садовой улицы. Конечно, здание чуть-чуть превышает высотный регламент. Об этом знали все. 11 сажений, 23,5 метра.
Козырек Зимнего дворца.
Да, но это считалось по нижней части крыши. И поэтому некоторые и заказчики, и строители шли на ухищрение, как было и в доме компании «Зингер», но он годом позже будет построен, так и здесь, в Елисеевском магазине, считалось по нижнему вот козырьку крыши, и поэтому крыша получила вот такой ступенчатый нарастающий объем. Он прорывается, повторяю, дом рекламы. Плюс еще над этой крышей взлетали просто столбики с вазами. Ну, даже скорее не вазы, а урны, потому что они с крышками. И вот, к сожалению, отсутствуют вот такие тоненькие пики. Здесь еще были, которые чуть-чуть со шпилем там Адмиралтейства перекликались. Очень много ажурного убранства, очень много лепного декора. Вот даже на этих столбиках, даже человек, который плохо видит, все равно с земли увидит эти мощнейшие львиные маски. Или, допустим, над гигантской аркой огромная дева Модерна. В волосах ее запутался такой растительный декор. Но если подойти поближе, присмотреться, ведь там шею обвивает змея с высунутым жалом. Угу. Вот такой еще оберег своеобразный, охранный, и в то же время архитектурный элемент. Скульптура гигантских размеров. Но как она здесь гармонично смотрится? Это металл. До недавнего времени всегда писали, что работа Адамсона, скульптора, но якобы все-таки историки склоняются, что это Чижов. Здесь символ, опять симбиоз искусства и торговли. И в правой части Меркурий, бог торговли, рядом с ним в левой части промышленность и со стороны Садовой улицы наука и искусство. Причем, если всмотреться в женские лики, они чем-то напоминают лицо Екатерины II.
Да, обобщенный образ.
Да. К сожалению, сегодня нет витражей красивых, такие аллегорические сюжеты были. Это все исчезло в советские годы.
В остеклении вот этой центральной арки.
В ходе реконструкции мы помним с вами витражи Николая Павловича Акимова, выполненные им. На черном фоне такие желтые фигуры были, театральные. Сегодня, пока мы этого там частично только просматривается, не видим. Но какой был эффект? Это отмечали абсолютно все, кто посещал этот концертный и театральный зал. Причем эффект как снаружи, кто находился на улице в темное время, и все это освещалось. И так и изнутри то же самое. Причем ведь занавес там был с изображением Александринского театра. И получалось, ты как будто бы действительно выходишь опять вот наружу. Очень интересно все было продумано. Многих немножко удивлял вот этот прием, почему фойе, ресторан оказался выше театрального зала. Считали, что это не очень удобно, а участок все-таки не очень большой. Это вынужденное было. Но, к сожалению, сегодня до наших дней вот этот зал-ресторан дошел в измененном виде. И то в ходе реконструкции попытались вернуть все-таки первоначальное убранство. И кто бывает часто в театре комедии и поднимается, естественно, в фойе, вот он может видеть то, что когда-то было до 30-х годов. Именно вот в этом здании. Что касается витражей вот в нижней части, они сохранились. Что еще мне хотелось вспомнить? Когда освещали магазин, а это произошло 7 мая 1903 года, из Казанского собора принесли Казанской иконы Божьей Матери. Вы знаете, каким уважением пользовался владелец?
Ну, Елисеева, мы помним, такая великий благотворитель в Петербурге.
Мы вспоминали,
поэтому,
да, их огромные благотворительные деятельности. И Григорий Григорьевич был достойным продолжателем дела отца и деда своего, занимался тем же самым.
Ну, идем на Малую Садовую. Мы сейчас прервем разговор с Людмилой Юрьевной Сапрыкиной о здании Григория Васильевича Барановского, здании Елисеевского магазина на Невском проспекте. Продолжение слушайте в следующую среду. Мы вам расскажем о той части здания, которая выходит на Малую Садовую, и побываем внутри. У микрофона были Анна Всемирнова и Людмила Сапрыкина. Всего доброго.
До свидания.
Городской наблюдатель.